Отец, мы благодарны Тебе за помазание, за Дух Божий, которым пребывает с каждым из нас лично. Мы верим на основании Твоего Слова и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, который мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые мы имеем Духом Твоим Святым в Своем Духе. Спасибо Тебе за то, что к Тебе мы имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Отец, прости нам. Прости, если мы хоть в чем-то были невнимательны к просьбам и наставлениям Твоего Святого Духа. Если мы хоть в чем-то ставили сопротивление и препятствие для силы Твоего Святого Духа, мы каемся во всяком ограничении Тебя в нашей жизни во имя Иисуса. И мы просим Тебя, дай направление нашим мыслям и словам в сегодняшней встрече. Помоги каждому из нас понимать и принимать больше того, о чем мы просим, и больше того, о чем мы помышляем. А мы верим и стоим на слове, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе за помазание, Иисус. Мы верим, что Ты будешь учить нас, направлять нас, вести нас. И силой Твоего Святого Духа прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо Тебе за помазание. Мы соглашаемся со всеми участниками вебинара, что сила Божья течет. Сила Божья созидает и устрояет каждого участника семинара в жилище Божье. Спасибо Тебе за Твою силу. А я, Отец, молюсь за каждого участника семинара и беру власть над всяким угнетающим, над всяким раздражающим, над всяким затмевающим умы бесом и приказываю ему оставить каждого участника семинара во имя Иисуса. А благодарны Тебе, Отец, и мы верим, что там, где Твой Дух, там свобода. Мы принимаем свободу от мудрости земной, душевной, бесовской, во всех ее проявлениях во имя Иисуса. Спасибо Тебе за действие Твоей силы. И мы верим и полагаемся на Слово Твое, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, как я уже говорил, что сегодня у нас по счету 39-я встреча, и мы продолжаем рассматривать тему, связанную с силой Духа Святого. На прошлой встрече мы начали рассматривать уже то, что связано с Духом Божьим, принявших Иисуса своим Господом и Спасителем. Мы стали говорить уже о событиях, описанных в книге «Деяний». И я отметил следующий важный момент в изучении книги «Деяний». Когда мы читаем с вами канонический или синодальный перевод, то мы открываем книгу, которая называется «Книга деяний апостолов». Хотя, если посмотреть в оригинале, то эта книга названа «Книга деяний Святого Духа». И, как я вижу, на основании ее содержимого, то именно это название раскрывает истинное ее содержание и цель. То есть цель этой книги не описание служения апостолов, хотя это важно, нужно, и мы не можем это игнорировать. Но основная цель книги «Деяний», я верю, это служение или описание служения Духа Божьего через последователей Иисуса Христа. Потому что то название, которое известно нам, оно как бы больше делает ударение на апостолов. Книга «Деяний» апостолов Иисуса. Книга «Деяния апостолов». И как бы апостолы выдвигаются на первый план. И когда мы читаем, исходя из этого названия, книги «Деяния апостолов», мы читаем про апостолов. И нам, естественно, само название говорит «читай про апостолов». Но эта книга, в первую очередь, раскрывает служение Духа Божьего через последователей Иисуса Христа. Так наше внимание, естественно, привлекают не сколько уже апостолы, сколько Дух Божий. Тот же Дух Божий, который пребывает в каждом последователе Иисуса. мы не упраздняем важности служения апостолов и всех тех людей, которые описаны в книге Деяний. Но нам, как возрожденным свыше последователям, ученикам Иисуса, очень важно увидеть именно служение Духа Божьего через каждого из нас лично. Поэтому на прошлой встрече мы с вами рассмотрели некоторые основные моменты, связанные с излиянием Святого Духа и с тем, как его приняли в свой дух последователи Иисуса Христа. Сегодня мы будем уже более подробно говорить о служении Духа Божьего через учеников Господа Иисуса. Итак, отметьте, сегодня у нас 39-й урок по счету. Мы продолжаем говорить о Духе Божьем. Ученики Господа Иисуса Христа, как и все верующие в Него, приняли, я отмечаю, обещанное от Бога Отца, а именно Дух Божий и силу, о котором говорится в пророках. То есть Бог через своего Сына Иисуса исполнил клятву Аврааму. Бытие 26, 4 стих говорит: «Благословляться в семени твоем все народы земли». То есть во исполнение этой клятвы Бог Духом Святым и силой излился в дух принявших искупление от грехов и принявших Иисуса своим Господом. Это очень важный момент во исполнение обещанного или клятвы, данной Аврааму. Господь Иисус Духом Божьим был в каждом и есть в каждом его последователе, продолжая начатое им в его земном служении. То есть земное служение Иисуса, оно находится сейчас не только, то есть служение Господа Иисуса находится сейчас не только на небесах, оно также продолжает совершаться и на земле. Только теперь через тела его последователей, его духа. То есть кровный завет с Господом Иисусом, Дух Божий и сила Духа Святого, а также дары и плоды Духа Святого, также все оружие Божие стали теперь доступны всем верующим в спасающую благодать Бога через Господа Иисуса. Ученики и последователи Господа Иисуса, ведомые Духом Божьим, при подкреплении Его силы начали совершать свое земное поприще. Опять-таки, совершая свое земное поприще, мы можем рассматривать как поприще Духа Божьего. Я хочу делать на это особенное ударение, на служение Духа Божьего через учеников. И вот что важно отметить. Все принявшие искупление Господа Иисуса и исполнившиеся Духа Божьего и силы были уже не теми людьми, которые мы их знали раньше. Давайте еще раз повторим. Все, кто приняли Иисуса Господом и Спасителем и исполненные Духа Божьего, были уже не те люди, которых их знали раньше. Запишите себе. Одно из серьезных препятствий необновленного ума – это ветхий взгляд на новое творение. Ветхий взгляд на новое творение. Я хочу сейчас задать вам три вопроса. Постарайтесь на них ответить. Вы не обязательно пишите ответ непосредственно на мониторе. Вы просто для себя отвечайте, и я вас подведу к определенной мысли. Первый вопрос. Будет ли мудро со стороны вашей семьи, женатому, имеющему двух детей и жену, пригласить без жены и детей поехать с вами на неделю отдыхать? Конечно, нет. Такое предложение может стать причиной конфликта. То есть, если вы будете разговаривать с женатым, имеющим семью и детей, и желать пригласить, то вы должны осознавать, что приглашать придется всю семью. То есть, вы будете разговаривать с ним из учета того, что он не сам. Второй вопрос. Когда вы встретите 20-летнего человека, которого вы знали еще трехлетним, а сейчас уже ему 20, будете ли вы разговаривать с ним, как с трехлетним? Конечно, нет. Почему? Вы будете учитывать, что ему уже 20 лет. То есть вы все-таки будете учитывать обязательно его возраст. А теперь ответьте на следующий вопрос. Если женщина держит на руках годовалого ребенка, это нормально? Конечно, это нормально, он маленький. А что бы вы сказали, если бы вы видели женщину, которая держит на руках 20-летнего молодого человека? Вы бы сказали, это ненормально. Так вот, когда мы рассматривали эти три примера, всегда присутствовало то, из учета чего мы рассматривали каждую ситуацию. То есть не учитывать определенных факторов с нашей стороны было бы просто немудро. Мы обязательно учитывали в каждой истории факторы, те, которые были определяющими. Допустим, как в первой истории, мы учитывали, что человек не сам, у него есть семья, потому приглашать его одного не мудро. Во второй истории, которую мы рассматривали, мы рассматривали, что нельзя разговаривать с 20-летним, как с 3-летним, даже то, учитывая то, что мы знали его 3-летним. Почему? Уже ему 20 лет. А в третьем случае мы учитывали, что 20-летний может ходить и сам, потому держать его на руках – это уже ненормально. То есть мы всегда что-то учитывали. А теперь слушайте внимательно. Также и возрожденному свыше очень важно говорить и жить из учета того, кто он есть в Боге и что у него есть в духе от Бога. Вот почему я в самом начале сказал, что последователи Иисуса, они больше не были теми, кем они были до того, как они приняли Дух Божий. О принявших Дух Божий сказано, кто, слушайте внимательно, тут надо очень важно быть внимательным, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Заметьте, говорится, кто в помазании Духа Божьего, тот новое творение. Заметьте, определяющим стала даже не молитва покаяния в отношении кто новое творение, а Дух Божий в нас. Не, молитва покаяния важна, я не говорю. Но определяющий в том, кто новое творение, является именно Дух Божий. У возрожденного свыше есть то, что находится в его духе. И оно является определяющим, почему он новое творение. Я не сказал, что то, что в вашем уме, является определяющим в том, что вы новое творение. Я говорю о том, что в вашем духе оно и является определяющим в том, что вы новое творение. Брат Олег, что-то я не могу понять. Что значит в духе, в уме? Это говорит о том, что после покаяния, когда вы исповедовали Иисуса Господом и Спасителем, Дух Божий излился в ваш дух. Излившись в ваш дух наполнился Божьим присутствием, и теперь в вашем духе находится ваше наследие. Это дары Духа Святого, плоды Духа Святого, все оружие Божие, совершенная воля Божия, все находится в вашем духе. При этом все это не находится в вашем уме. Слово «не находится» буквально говорит о том, что ваш ум еще сейчас не знает, как в этом всем жить во всей полноте. То есть, исходя из этого, можно сказать, что есть тот, кто вы в своем уме, и есть тот, кто вы в своем духе. И давайте мы сейчас проведем вот это исследование. Потому что это исследование поможет нам во многом определиться. Новое творение. Что именно говорит Писание, что тот, кто во Христе, тот, кто в Духе Божьем, тот новое творение. Я бы хотел, чтобы вы получили сегодня откровение по этому месту Писания. Поэтому для этого мы совершим с вами глубокое исследование. Кто новое творение? И где находится новое творение. И почему, будучи новым творением, новые творения продолжают жить так, как будто у их жизни ничего нового нет. Поэтому мы сейчас с вами совершим исследование. И для начала нам придется ответить на такой простой вопрос. Кто есть человек в свете Писания? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам придется обратиться к книге Бытие. Книге Бытие и посмотреть из книги Бытие, из чего Бог сотворил человека. Отвечая на этот вопрос, мы получим ответ, от кого человек произошел, и узнаем тем самым, кто есть человек. Поэтому давайте внимательно совершим исследование. Читаем первый стих из книги Бытие Ветхого Завета. Вернее, 11 стих из книги Бытие, 1 глава Ветхого Завета. Читаем. Давайте будем не торопясь совершать эту экскурсию и это исследование. Читаем. «И сказал Бог, да произрастит земля». Давайте остановимся и ответим на вопрос. Кому или во что Бог говорил эти слова сотворения? «Да произрастит». Там написано. Бог обращается и говорит свое слово непосредственно к земле, то есть к почве. Он говорит именно ей произрастить. А это значит, что то, что произрастит земля, или то, что из нее произойдет, будет состоять из того же, из чего состоит земля. Зафиксировали себе эту мысль? Есть. Пошлите дальше. «И сказал Бог, да произведет вода». Это Бытие 1 глава 20 стих. Остановимся. Конечно, ответим на уже знакомый нам вопрос. Кому или во что Бог говорит эти слова сотворения? Да произведет. Как мы видим, теперь Бог обращается и говорит эти слова сотворения к воде. Да произведет вода. А это значит, что то, что произведет вода, будет состоять в большей степени из того, из чего или что входит в состав воды. Читаем дальше. «И сказал Бог, да произведет земля». То есть, подобно как и при сотворении деревьев и растений, Бог опять обращается к почве и говорит слова сотворения к земле, как к почве. Это говорит о том, что в состав того, что произведет почва, слышите, почва будет входить именно то, из чего состоит почва. То есть можете записать себе следующий тезис. То, из чего что сотворено, из того оно и состоит. И то оно в себя, в себе и содержит. Запишите. То, из чего что сотворено, из того оно и состоит. И то оно в себе и содержит. Так мы подошли с вами к человеку. Хорошо, теперь будем смотреть, что сказано в отношении человека. Читаем. Бытие 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека». Давайте остановимся над этой частью стиха и внимательно ее изучим. Первое, на что очень важно обратить. Бог не говорит эти слова сотворения человека земле или воде, или еще к чему-либо уже сотворенному. Эти слова сотворения «сотворим человека» Бог обращается и говорит к себе. Сотворим человека. Тогда возникает вопрос. Важный вопрос. Куда или во что именно Бог направил слова сотворения человека? Сотворим человека. Для ответа на этот вопрос нам придется учесть следующую истину. Бог есть Дух. Теперь очевидно, что подобно тому, как Бог раньше говорил слова к почве, слова к воде, Теперь Бог направляет эти слова к своему духу, к своей славе. Этими словами сотворения Бог обращается или говорит к тому славному материалу, из чего Он и запланировал, и желает сотворить человека. То есть Бог говорит к самой сущности, к тому, из чего и будет состоять человек. Итак, Бог проговорил слова «сотворим человека». А теперь ответьте на такой вопрос. Как вы думаете, если Бог обратился к своему духу и сказал «сотворим человека», что или кто мог выйти из духа? А ну вспомните, рожденный от духа есть дух. Конечно, из Духа Божьего мог выйти только дух или частичка, маленькая частичка славы Божьей. И именно эта частичка названа словом «человек». Вот почему в Писании говорится, что когда мы вместе, мы тело, а когда порознь – члены. Потому что когда все частички соединяются, они представляют Бога. А когда порознь, они представляют члены. Итак, первое, что мы можем сделать как заключение, что человек есть дух. То есть именно дух был сотворен или взят от Духа Божьего с использованием слова «человек». Апостол Петр в своем первом послании о человеке говорит так. «Сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа». Человек – дух, рожденный или взятый от Духа Божьего. Это очень важно знать. Иисус сказал, рожденный от Духа есть Дух. Каждый из нас, согласно Писанию, есть Дух. Хорошо, давайте ответим теперь на следующий вопрос. Из каких составляющих состоит человек в целом? Ответ на этот вопрос не сложен, потому что в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих, апостол Павел дает глубокое содержание и почти полный содержательный ответ. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело по всей целостности да сохранит без порока». Итак, человек в целом состоит из трех составляющих – дух, душа и тело. Бог триедин, человек триедин. То есть человек был сотворен как славное духовное существо, но со способностью жить в естественном физическом мире. Своим духом человек соприкасается с миром духовным. Своим интеллектом человек соприкасается с миром или душой, с миром интеллектуальным. И своим телом человек соприкасается с миром естественным и физическим. При этом человек остается дух во плоти. Об этом никогда нельзя забывать. Из каких составляющих человек состоит? Дух, душа и тело. Кто при этом остается человек? Дух. Именно дух сотворен по образу и подобию Божьему. Именно дух является частичка Господа Бога. Именно дух является тем, к которому всегда обращается Бог и говорит с духом человека. Пошлите отвечать на третий вопрос. Куда накапливаются все полученные человеком знания в процессе его жизни? Давайте вначале ответим, посредством чего происходит накопление. У каждого человека есть 5 органов чувства. Во всяком случае, у тех, у кого есть зрение или кто не глухонемой. У тех есть 5 органов чувств. Это зрение, слух, вкус, обоняние, чувство равновесия в пространстве и осязание. Вот такие 5 органов чувств. И 5 органов чувств являются приемниками информации, которые доносят информацию в ум человека или в его душу. То есть душа человека или ум человека, он подобно большой библиотеке, которая накапливает в себя знания за всю продолжительность жизни человека. То есть человек состоит из духа, души и тела. Вся информация, которую получает человек, она поступает в его дух. Слышите? Именно дух. Это тоже очень важно отметить. Дух. То есть и вся информация, которая поступает, она поступает именно в его душу, извиняюсь. Именно душу. Дух имеет, я имею в виду дух, который только был взят от Бога. Он имеет характер Божий. Плоды Духа Святого, дары Духа Святого. А душа – это накопитель, это то, куда собирается информация. Именно душа – это ум, воля и эмоции человека. Хорошо, ответьте теперь на четвертый вопрос. Кто из трех составляющих человека после покаяния во грехе рождается свыше? Дух, душа или тело? Учитывая стих из послания к римлянам, 5 глава. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым». Конечно, в дух. Итак, кто из трех составляющих человека после покаяния во грехе возрождается свыше? Дух. При этом душа и тело остаются прежними. То есть пятый вопрос, что останется неизменным после возрождения свыше, сразу известен. Душа и тело. Вот почему апостол Павел в послании к римлянам, 12 глава, 1-2 стих, говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте ваши тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». То есть после возрождения свыше тело нужно распинать, а ум обновлять. Почему? Потому что после возрождения свыше они остаются прежними. Изменяется только дух. Возникает тогда вопрос, брат Олег. Что изменилось в духе человека? Послание к Колоссянам, 1 глава, 13 стих написано. «Избавившего нас от власти тьмы и ведшего царство возлюбленного сына». То есть из духа человека был убран дух смерти. И дух человека был наполнен святым духом жизни. Как мы уже говорили, что любовь Божья излилась в наши сердца духом святым. Значит, духа человека поменялось духовное наполнение. Был убран дух сатаны и пришел дух Божий. То есть в духе человека изменилось духовное содержание. Но вместе с содержанием поменялось и наследие, или содержимое. То есть теперь вместе с Духом Божьим в духе человека находится совершенная воля Божья. И Дух Божий открывает человеку его призвание. В духе человека находится Дух Божий, находятся плоды Духа Святого, дары Духа Святого. При этом ум человека остается еще пока не обновленный. А теперь вопрос, или скажем так, результат. Какой получится результат? Результат в том, что каждый человек представляет два в одном теле. Тот, кто он в славе, в своем духе, и тот, кем он обучен быть в своем уме. Тот, кто он в уме, это полученная профессия, жизненный опыт, сформировавшийся сатаной характер, в целом бесславный, безбожный плод рынка, спроса в мире сем и его предложения. Он реагирует на похоти плоти, на похоти глаз, и, естественно, он всегда готов руководствоваться органами чувств. Тот, кто в духе, это прославленный, призванный Богом, обеспеченный Богом, благословенный Богом, в силе Бога, имеющий дары для сверхъестественного служения, воплощающий волю Богу. То есть таким человек является в своем духе. Два в одном.
теле.
Человек душевный, человек духовный. Человек – образ Божий, человек – образ своего прошлого господина. В результате каждый возрожденный свыше, после возрождения свыше, переживает постоянный конфликт. Конфликт с содержимым своего ума, с содержимым своего духа. И какова причина этого конфликта? Основная причина – это уже существующее знание в духе и образ Божий в уме. То есть конфликт происходит не сколько между составляющими человека, душой и духом, сколько между знаниями, которые находятся в духе человека и в уме человека. Славный образ не собирается жить по-старому. Ветхий образ не знает, как жить по-новому. Поэтому апостол Павел умоляет, чтобы народ Божий обновлял свой ум. Из духа человека Духом Святым предлагаются пути и методы Божьи, а из ума предлагаются пути и методы земные. Это говорит о том, что после возрождения свыше человек есть то, или человек должен быть тем и руководствоваться тем, кто он есть в Писании, а не в уме. А теперь ответьте мне на вопрос, который я поставил в самом начале. Кто есть новое творение? Тот, кто в уме, или тот, кто в духе? Тот, кто в духе, молодцы. Подождите, а если тот, кто в уме, не знает, кто новое творение в духе? Будет ли новое творение в духе очевидно в жизни нового творения? Конечно, нет, потому что ум не знает, что есть новое творение. Ум не знает, чем руководствоваться новому творению. Поэтому новое творение в духе, продолжая жить знаниями ума, будет опять являть ветхое творение. Новое творение в духе должно потрудиться над тем, чтобы обновить свой ум новыми стандартами, новым отношением и пониманием, которое записано в Слове Божьем. Чтобы конфликт, который так часто происходит между детьми Божьими, а именно духом и умом, все был меньше и меньше. Вы знаете, что фактически переживают рожденные свыше? Раздвоение личности. А раздвоение личности. В мире это называется множественная личность. Это психический феномен. Когда человек бывает в двух состояниях. В церкви один, после церкви другой. В церкви он может обнимать, целовать и говорить специальные христианские слова, а прийти домой ругаться и даже бить. Это называется раздвоение личности или множественная личность. Вообще, это одна из болезней в естественном физическом мире. Вот. Поэтому мы сейчас очень внимательно рассматриваем новое творение. Я знаю, что иногда верующим сложно понять, почему я, будучи новым творением, не имею результаты нового творения. Потому что новое творение в духе не меняет и не влияет на ум автоматически. Чтобы новое стало в уме, надо потрудиться. Да, здесь мы приняли по благодати. Здесь мы приняли без труда, просто исповедали своими устами. Но вот что касается нашего ума, здесь придется потрудиться. Потому что поэтому апостол Павел умоляет. Слышите? Умоляет. Если возрожденный свыше или новое творение в духе не будет преобразоваться обновлением ума своего, а будет продолжать относиться к своей жизни, к христианской жизни, как к тому, что само будет меняться, то он будет продолжать получать плоды или результаты необновленного ума. Вы черпаете либо из духа, либо из ума. Но так как ум – это то, чем в основном вы руководствуетесь, то это будет проявляться в вашей жизни в основном. В основном. Это очень важная часть, составляющая жизни, выходя из депрессии. Я знаю, что многие верующие не озвучивают состояние, их полудепрессивное состояние, потому что двоящиеся мысли – это то, что их постоянно не оставляет, оказывая на них постоянное давление. Я знаю, что нелегко исповедовать церкви, а после церкви стараться держаться того, что вы исповедуете церкви. Это раздваивает верующих. И это трудно называть себя новым творением, но продолжать жить по-старому. Это конфликт, это серьезный конфликт. Но как изменить этот конфликт? После рождения свыше Духа спасать свою душу. Давайте еще раз повторим. После рождения свыше Духа спасать свою душу. Почему, обновляя дух, верующие забывают обновлять ум или душу? Кстати, одна из миссий моего призвания как учителя есть те, кто спасают дух, а миссия помазания учителя – это спасать души, обновлять умы. Может быть, для кого-то это будет ново, но я с вами делюсь. Потому я призван Богом, помазанием учителя, спасать души. И есть призваны Богом евангелисты спасать духи или дух. Каждый выполняет свою миссию в теле Христовом, в теле помазанном. Вы видите, какая связь есть? Я сейчас занимаюсь тем, что я работаю над спасением вашей души или обновлением вашего ума. Чтобы, обновляя ваш ум, вы становились тем, кто вы в своем духе. Потому что знания, которые сейчас вкладываются в ваш ум, являются содержимым вашего духа и неотъемлемой частью новой жизни, нового творения. Творение в силе, творение в мудрости, творение в качествах Духа Божьего. И если возрожденный свыше дух пренебрегает обновлением своего ума в соответствии с новым творением, то ветхий всегда остается снаружи. Бог не винит нас в том, что мы не обновляем ум, потому что Он дал нам право выбора. Но Он сказал, что нет ничего тайного, чтобы не стало явным, и не бывает ничего потаенного, чтобы не вышло наружу. Если снаружи вашей жизни вы видите несоответствие вашему наследию, то это лишь говорит о том, что вы продолжаете руководствоваться содержимым своего ума. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным. И не бывает ничего потаенного, чтобы не вышло наружу. Наружу выходит как? Слова, действия. Что человек посеет, то и пожнет. Произведением уст своих насыщается. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что человек посеет. Подождите. А ваши слова вы берете откуда? Что является причиной того, что вы сказали? Знание в уме? Или содержимое духа? Если бы верующие были внимательны, что их мотивирует перед тем, как сказать, они бы увидели, откуда исходит причина, почему они говорят то, что они говорят. Что толкает верующих комментировать то, что они видят? Конечно, содержимое их ума. Потому что содержимое их духа руководствуется, называя несуществующее, как существующее. Это новое творение. А ветхий образ, он говорит факты. Поэтому Писание говорит, живущий по плоти или пяти органами чувств, или тот, кто руководствуется фактами, Богу угодить, что? Не может. Помышления плотские или помышления, основанные на том, что происходит вокруг, приводят к смерти. А Писание говорит, что ибо все ведомые Духом Божьим, это, конечно, Дух, судите Божьи. Давайте я объясню. То, что я говорю, это несложно само по себе, потому что каждый из вас, он и так представляет два человека, не один, два человека. Тот, кто вы в уме, и тот, кто вы в духе. Но я вас хочу обрадовать. Когда Бог смотрит на вас, Он видит того, кто в духе. Он не видит того, кто в уме.
Поэтому, возможно, когда он с вами разговаривает, он никогда не учитывает вашу профессию, ваш шестой разряд, ваше место прописки, трудовой стаж, очередь на квартиру. Не учитывает, не учитывает, не учитывает. Но он учитывает то, что вы в своем духе. И вы не можете понять, брат Олег, какой-то странный разговор у Бога со мной. Я инженер шестого разряда. А он странно как-то разговаривает со мной. Он постоянно говорит со мной, как с человеком, который живет в Африке, Папуа-Новая Гвинея. Причем постоянно мне говорит о том, как важно сохранять свою кожу от сильного загара. Подожди, я не могу понять. У нас в стране вообще солнце так редко бывает. Почему он про мази мне говорит какие-то солнечные? Почему он мне рассказывает, как защищаться от комаров? Вообще он постоянно побуждает меня смотреть на карту Африки и на эту маленькую Папуа-Новая Гвинея. А может быть, она не в Африке? Не могу я понять Бога. Наверное, это он со мной разговаривает, чтобы я рассказал Василию, там, который сидит во втором ряду. Потому что ему нравятся африканские песни. Вы понимаете, как иногда это выглядит в христианских кругах? Бог говорит с вами, исходя из нового творения, а вы слышите его, исходя из того, кто вы в уме. Это конфликт. Так конфликт приходит к Богу. Вы начинаете конфликтовать с Богом. Потому что вы думаете, что он говорит для кого-то. Савл идет в Дамаск. В своем уме он высококвалифицированный и образованный фарисей. Он думает как фарисей, говорит как фарисей и поступает как фарисей. Встречает Иисуса и выясняется, что оказывается в своем духе он призван Богом быть апостолом. И в одно мгновение все, что вложили в него родители, все финансы, все образование перечеркнуто. Все. Поэтому апостол Павел, он говорит, забывая заднее, придется простираться вперед. И то, что раньше для меня было преимуществом перед другими людьми, я почел за ссор ради превосходства познания и помазания моего Господа. Вы понимаете, что такое новое творение и где новое творение? Возможно, вы даже ничего и не знаете о себе, как о новом творении. Возможно, у вас даже и чуть-чуть нет представления, кто вы в Божьих глазах. Новое творение – это не новый член церкви. Новое творение – это не просто вы стали посещать церковь, и в этом новое творение. Новое творение в вашем духе. Новое творение в вашем духе. Вот где новое творение. И то, что в вашем духе, должно занять место в вашем уме. И пока то, что в вашем духе не займет место в вашем уме, вы продолжаете думать, говорить и поступать, как не новое творение. Это конфликт. Этот конфликт на сегодняшний очевиден день очевиден в церкви. Но опять-таки, Бог не обвиняет вас. Бог любит вас. Но Он хочет, чтобы вы стали тем, кто вы в своем духе. Если вы внимательно изучаете послание, то вы можете заметить, что новое, это хорошо видно в Иисусе, хорошо видно в Его словах, когда Он сказал, если семя, падшее в землю, не умрет, останется одно, а если умрет, принесет много плода, то в посланиях видно следующее. Новое не бывает без смерти старого. Многие не могут понять, брат Олег, почему я, будучи новым творением, до сих пор не переживаю то, что записано в Библии. Потому что вы не живете стандартами нового творения. Вы продолжаете жить стандартами ветхого творения. Я наблюдаю за верующими. Я люблю слушать, как они разговаривают. Люблю слушать не для того, чтобы их упрекать, а для того, чтобы извлекать урок. Иногда, когда верующие разговаривают, я потом подхожу и спрашиваю, а сколько лет вы в Господе? И в зависимости от того, сколько лет они говорят, и из учета того, как они разговаривают, я определяю уровень твердыни. Потому что если человек разговаривает, как все люди, а именно неверующие, он пусть не ругается, но просто так разговаривает. И при этом он 20 лет в церкви, то несложно догадаться уровень твердыни. Такого человека очень сложно чему-то научить. Потому что, будучи 20 лет в церкви, он 20 лет смешивает новое с ветхим. Представляете, какая там солянка в голове? О, это серьезные твердыни. Такого надо сбрасывать на землю и, как Иисус, на какое-то время закрывать ему глаза. Это серьезные твердыни. Новое не бывает без смерти старого. А смерть должна произойти не только в духе, но и в уме. Спасайте что? Души. Спасайте свои умы. Новый должен стать и здесь новый. Новое Божье отношение к самому к себе должно быть у каждого возрожденного свыше человека. Иначе жизнь верующего превращается в постоянное смирение перед проблемами, а не перед Богом. Писание говорит, кто во Христе, кто в помазании Духа Божьего, тот новое творение. Слышите? Новое, ранее, несуществовавшее, новое. Но в голове ветхое. Я сейчас не говорю о том, что вам не дружить со своей головой. Я говорю о том, что не руководствуйтесь. Начинайте практиковать новые знания. Приведу такой пример. Учитывая, что в нашем классе очень много находится эмигрантов, они меня поймут. Когда вы переехали с Украины, то ли в Германию, то ли в Канаду, то ли в Америку, то ли в Израиль, вы прекрасно понимали, что если вы будете жить в этой стране, в Канаде, в Израиле или в Германии, как гражданин Украины, то вас депортируют. Почему, сменив духовное гражданство, царство тьмы на царство возлюбленного сына, верующие продолжают жить так, как будто они ничего не сменили? Это называется духовная депортация. Или когда происходит конфликт, когда дух не соглашается ни с чем, выходящим из уст, и ни с одним поступком. Конфликт духа и ума. Верующие переживают этот конфликт и не могут понять, что с ними происходит, и почему скорбит дух, и почему такое тяжелое состояние. Писание говорит, дух человека знает горе его души. Ваш дух знает, какие проблемы у вашего ума, но он не может заставить вас обновлять свой ум. Отнеситесь к этому со всем пониманием. Вы должны осознать, вы больше не тот, кто вы в своем уме. К нам говорит Писание во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 16 стих. Отныне, это касается и вас, мы никого, это касается и вас, не знаем по плоти. Вам нравится смотреть на свои фотографии? О, брат Олег, я так люблю смотреть на себя. Я стою под елочкой. У меня морковка в руках. Я такой зайчик. Мне так радостно. Потом я смотрю на фотографии, где с галстучком. Красный галстучек. О, какое у меня было детство. Умер. Кто умер? Зайчик. Умер тот, кто стоит в галстучке. Умер. Забывая заднее, простирайтесь. Новое творение. Хватит жить на этой городской свалке. И вспоминать этот запах этого мусора. Брат Олег, что вы предлагаете? Спалить мне эти фотографии? Нет. Нет. Я сейчас этим не занимаюсь. Я говорю о том, что узнайте все про нового. Поверьте, это намного лучше, чем зайчик с морковкой под елочкой. Намного лучше. Тот, кто здесь, это несравненно лучше. Несравненно. Но откуда это ностальгическое мышление из необновленного ума? Я вам точно говорю. Необновленный ум – это серьезная проблема. И сейчас мы по субботам здесь, в Киеве, рассматриваем тему спасения души или обновления ума. Я уже проводил первый семинар. Мы будем размещать это потом на сайте тоже. Вот. Это очень важно – спасение души. Я знаю, что Дух Божий огорчается, когда наследники Господа Иисуса продолжают жить на земле так, как будто с ними ничего не произошло. Вы знаете, люди в этом мире, становясь членами каких-то клубов, стараются это отметить на себе. Кто-то наколкой, кто-то бэджиком, кто-то значком. Люди стараются себя выделить.
А что при этом делают верующие? Так, не трогайте меня, я верующий в душе. У каждого свое. Пожалуйста, не надо меня там это. Я верю в душе, не трогайте меня.
Заметьте, когда люди играют свадьбу, они информируют всех вокруг. Абсолютно всех. Они делают ее такой роскошной и очевидной, чтобы все вокруг видели. И стараются ее подороже, чтобы потом было чем похвалиться.
Свадьба.
А теперь скажите мне, когда у вас была свадьба с Иисусом, вы сделали ее роскошной? То вы, может быть, даже и не помните.
Я вас не обвиняю. Я просто говорю, насколько этот ветхий ум исказил истинное представление о ценности. И та свадьба, благодаря которой мы будем жить вечно, она вообще не праздновалась.
А та свадьба, причина которой стала вашей активной молитвенной жизни,
не понял, брат Олег, но вы теперь активно молитесь за свою жену, потому что молитесь за нее, и вы знаете, почему вы за нее молитесь. О, Господи, тебе не нужно еще одного агнца, я бы жену. И многие другие такие мысли. Вы теперь недовольны тем, что она у вас есть. А жена может быть недовольна, что муж у них такой есть. Подождите, а кто вам его подсунул? Свадьбу-то вы играли роскошную. А когда пришла свадьба с Господом Иисусом, это был партизанский отряд. Тихонечко, аминь, и разошлись.
Я просто говорю, как необновленные умы, какие порядки ценностей и как они действительно лишают нас своего наследия. Давайте сделаем, скажем так, активный удар по обновлению нашего ума, чтобы новое творение, которое в нашем духе, чтобы оно активно стало отображаться на нашем образе жизни. И я вам скажу, первый шаг – это уста. Они очень сильно влияют.
Когда вы будете совершать обновление своего ума новыми ценностями, ценностями нового творения, по ходу вкладывайте их в свои уста. Обязательно. Проговаривайте их. Тогда эти ценности, они будут опускаться и в вашем духе закрепляться и оказывать влияние опять на ваш ум. И делайте это регулярно. Я понимаю, что это очень сложно делать, допустим, когда вы являетесь членом церкви, где называть себя новым творением, это подвергнуть себя анафеме. Или сказать, что я помазанный, о, так вас вынесут и камнями сразу забьют. Я понимаю, что в таких ситуациях сложно. Поэтому вы можете это делать дома, в молитвенной комнате, может быть, у себя в семье, где вас правильно понимают. Но делайте это. Я веровал, и потому что делал? Говорил. Говорить верой и говорить веру – это наша профессия. Да скажут искупленные, а не умолчат. Это важная часть. Кто вы должны говорить. Кто вы должны этим жить. Кто вы должны быть снаружи, кто вы, а не только в духе. Тогда это будет оказывать влияние на ваш ум. Тогда, только тогда будет оказывать влияние на ваш ум. И по процессе того, как ваш ум будет обновляться мудростью Божией, притчей, практикой Слова Божьего, Божьими стандартами, это будет отображаться в вашей жизни. И тогда вам скажут, ты знаешь, ты как-то странно выглядишь, ты как-то стал каким-то другим. Опа, есть оценка в зачеточке. Ты стал каким-то другим. Оценочка. Но если вам говорят, о, ты такой же, как и 20 лет назад, можете поставить себе двойку. Двойку. Можете поставить две двойки, три двойки. Если те, кто снаружи, не увидели ваших перемен, ставьте себе две двойки. Вы знаете, какая самая высшая оценка жизни человека на земле? А я вам скажу, когда вам скажут, что ты такой же, как твой Бог. Это самая высшая оценка вашей жизни. И к этой оценке надо стремиться. Это новое творение. Слышите? Новое. Я не говорю про того, кто у вас в уме с дипломом.
Я говорю о том, кто в вашем духе со шрамом завета. Вот где вы. Вот где вы. Ухватитесь за это. Поэтому, возможно, когда кто-то будет с вами разговаривать, как с тем, кто вы в уме, то вы сразу вносите поправку. Ты знаешь, многие вещи, которые ты говоришь, исходя из того, какое у меня было прошлое. Я хочу тебе сказать. Тот, кого ты знал в прошлом, его больше нет. С этого дня, или с того дня, как я родился свыше, я новое творение. Слышите? Новое. Новое. Возможно, ваша жена скажет: так, верни мне моего мужа. Я не выходила замуж за миссионера, я выходила замуж за инженера. Да, это конфликт. Возможно, когда вы создавали семью, ваша жена выходила за инженера. Она любит инженера. Ей нравится, когда инженер что-то чертит. Домик. О, она любуется, ей это нравится. А вдруг вы берете холст и рисуете карту движения по лесам Амазонки. Жена подходит и говорит: что это ты рисуешь? Это, наверное, какой-то новый дизайн, новый стиль. О, это в стиле каком-то интересном. Говорит: нет, жена, я рисую у нас маршрут передвижения для проповеди Евангелия. Она говорит: подожди, для кого ты рисуешь? Вы скажете: для нас. Она скажет: нет, дорогой мой, ты рисуешь для себя. А мне верни моего мужа. Вы, наверное, еще с таким не сталкивались, и слава Богу. Но новое – это то, что в духе, а не то, что в уме. А вспомните, за кого ваша жена или ваш муж выходили замуж или женились? На ком? На том, кто в уме, или на том, кто в духе? На том, кто в уме. А теперь попробуйте, пусть проявится то, что в духе, и вы посмотрите, что будет происходить. Я вас не расстраиваю, я просто хочу, чтобы вы отнеслись с пониманием. С пониманием. Это тоже очень важная часть. Потому что тот, кто в духе, вы так нужны. Вы так нужны тот, кто вы в духе. И вы так суетны, кто вы в уме. Вы так суетны, кто вы в уме. И так нужны, кто вы в духе. И тот, кто в духе, он нужен этому миру, потому что он ответ на нужды. А тот, кто в уме, это умножитель суеты. Я не пытаюсь вас оскорбить, но я хочу, чтобы новый человек, который в вашем духе, он начал преобладать и в вашем уме. В вашем уме. Поэтому начинайте смотреть себя, исходя из тех качеств, которые обладает ваш дух. Плоды Духа Святого. Это ваш характер. И не говорите мне, что у меня другой характер. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость, умение владеть собой. Это ваш сверхъестественный, естественный характер. Это характер вашего духа, потому что вы взяты от Духа Божьего. Вы взяты от Духа Божьего. Это ваш характер. А то, что выходит из вашего ума, это не ваш характер. Это характер вашего прошлого господина. Дары Духа Святого. Дары Духа Святого. Это те способностями, которыми наделен ваш дух, чтобы жить на земле, как на небе. И не говорите мне, что вам это недоступно. У вас это есть. Другое дело, что ваш ум не знает, как этим пользоваться. Слышите? Ваш ум не знает, как этим пользоваться. Но у вас есть Библия. Обновляйте свой ум и практикуйте. Обновляйте и практикуйте. Все оружие Божие. Это ваша одежда. Одежда Нового Завета. Все оружие Божие. Брат Олег, но я еще ни разу ее не одевал. Ну, потому вы все стоите в синяках. Оденьте и не снимайте. Слышите? Оденьте и не снимайте. Пребывайте в этой одежде, доколе не наступит день Господень. Это одежда Завета. Я вам раскрываю лишь некоторые стороны Нового Завета. И начинайте жить по Новому Завету. Потому что Новый Завет – это завет силы. Силы от Бога. Новое творение.
кто в помазании, кто живет в Духе Божьем, тот новое творение. Я верю, что сейчас вы наконец-то поняли. Вот кто новое творение, а не просто кто числится новым творением. Потому что новое творение должно быть снаружи, а не просто в устах. Оно должно быть в жизни. Слава Богу! Я верю, что вы получили сегодня откровение. Давайте поблагодарим Бога, потому что я не хочу сейчас как бы больше давать знаний вам, чтобы вы в этом закрепились. Это так важно. Так важно, чтобы тот, кто в вашем духе, новый человек, чтобы он стал преобладать в вашей жизни. Я не сказал, что это будет легко. Потому что все настолько уже привыкли к вам, к другому, что как только вы начнете проявлять что-то новое, вас сразу будут стараться поставить на место. А в христианских кругах, как только вы будете начинать проявлять новое, вас сразу будут пытаться опустить на прежний уровень. Не высовывайся. Я знаю, о чем я говорю. Я это все пережил. Но я знаю, что Бог мой и силен. И начавший во мне доброе дело совершит. И что Бог открыл, что открыл, то человек не закроет. И за это держитесь. Давайте помолимся и поблагодарим Дух Божий, который в нас, чтобы сделать нас теми, кем видит нас Бог. Отец, мы благодарны Тебе за Дух Божий. Мы благодарны Тебе за силу Божию. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые избыточествуют в нас. И мы просим Тебя, Отец, прости, что мы еще позволяем нашему уму говорить нам, как и что делать. Мы каемся во имя Иисуса. И мы верим и держимся за Слово, что начавший в нас доброе дело совершит. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой труд, за Твое терпение по отношению к каждому из нас лично. И мы полностью уповаем и полагаемся на Твою милость, терпение и на Твой труд в духе каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты делаешь с каждым из нас лично. И мы просим Тебя, Иисус, держи каждого из нас рукою крепкую, мышцой высокую и никогда не отпускай. Спасибо Тебе за это благословенное служение. И мы верим, что мы будем новым творением в каждой сфере своей жизни, очевидным во имя Иисуса. Аминь.